Гель.
Сегодня полиция безопасности Эстонии задержала мэра Таллина и председателя оппозиционной центристской партии Эдгара Сависаара. Он подозревается в получении взяток в 2014-2015 годах на общую сумму в несколько сотен тысяч евро. Дела о коррупции в мэрии заведены также на несколько граждан Эстонии, занятых в частности в строительном бизнесе. Начались аресты. Центристская партия считает, что этот процесс – попытка коалиции сгладить эффект масштабного коррупционного скандала в таллинском порту, в котором замешаны правящие партии. В свою очередь, фракция крупнейшей коалиционной партии «Реформ» в городском собрании Таллина собирается инициировать вотум недоверия мэру. Мария Кукель для Радио Свободы из Таллина.
Националистическая организация «Правый сектор», запрещенная в России, станет частью боевого подразделения Службы безопасности Украины, группы «Альфа». Как заявил в интервью «Украинской правде» лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, несколько десятков активистов прошли специальную комиссию и будут подписывать контракты. На замечание о том, что «Альфа» не сможет принять всех бойцов «Правого сектора», лидер радикалов сказал, они могут работать как вспомогательные волонтерские подразделения при этих ребятах, которые уже войдут в структуру. Ярош назвал слияние с СБУ наиболее подходящим вариантом. Россия планирует разместить до 2000 военнослужащих на строящейся военной базе в сирийском городе Латакия. Об этом сегодня написала газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Накануне газета The New York Times и другие американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что до 28 возросло число российских самолетов в Латакии. В прошедшие выходные туда были переброшены 12 штурмовиков и 12 бомбардировщиков. До этого, по данным американской разведки, в Сирии находились лишь 4 истребителя Су-27. Пока в боевых действиях они не участвуют.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Хейти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Руководство частного грузинского телеканала «Маэстро» обратилось в суд с требованием объявить телекомпанию банкротом. Однако сегодня неожиданно выяснилось, что не все совладельцы популярного телевизионного ресурса видят необходимость в объявлении его банкротом. Звиад Чатлишвили продолжит тему.
Грузинская частная телекомпания «Маэстро» начала свое вещание в далеком 1995 году. В то время телеканал был мало кому известен. Он вещал на разных частотах, в эфир выходил нестабильно, а зрителям предлагал преимущественно музыкальные видеоклипы и иной развлекательный контент. Широкую известность «Маэстро» приобрел в 2008 году, когда руководству телеканала удалось получить лицензию на вещание общественно-политических передач. И тогда уже эта компания зарекомендовала себя в качестве одного из крупнейших оппозиционных ресурсов страны. После прихода к власти грузинской мечты «Маэстро» продолжил вещать в обновленном формате, однако со временем критика в отношении руководства страны в эфире телеканала стала звучать заметно реже и менее остро. Да и сам журналистский состав претерпел значительные изменения. На «Маэстро» появились новые, незнакомые зрителям лица. Теперь же не исключено, что в скором времени в сторону «Маэстро» вновь подует ветер перемен. Менеджмент частной компании «Студия Маэстро», управляющий телевизионным ресурсом, обратился на днях в суд с требованием объявить телеканал банкротом. Однако об этой информации стало известно совершенно случайно, благодаря одному из совладельцев телекомпании, певцу и шоумену Георгию Гачичеладзе. Надо отметить, что актив «Маэстро» делят между собой сразу 6 владельцев. Самыми крупными долями по 25% владеют Георгий Гачичеладзе и Мака Асатьяни, супруга российского бизнесмена грузинского происхождения Константина Гогелия. Считается, что именно последнему принадлежит управление телеканалом. Сегодня Георгий Гачичеладзе на специальной пресс-конференции заявил, что ему непонятны намерения других совладельцев, согласных начать процедуру банкротства «Маэстро», так как, по его словам, никаких причин для этого нет. Более того, Гачичеладзе не исключает, что остальные дольщики таким образом пытаются избавиться от его участия в руководстве медиаресурсом. Шоумен также утверждает, что у него есть план реабилитации телеканала, который поможет справиться с финансовыми проблемами.
Я уже спасал эту компанию как финансовую,
финансово, так и морально. Почему сейчас мои партнеры избегают моих предложений, для меня остается загадкой. В компании состоялось заседание совладельцев, где Мака Асатиани потребовала вернуть ей многомиллионные долги, то есть деньги, которые она вложила в развитие телекомпании. Причем она потребовала покрыть кредит раньше времени, оговоренного в контракте. Потому было принято решение объявить телеканал банкротом. Заявление в суд они внесли без моего ведома. Это все делается целенаправленно, чтобы затем вынести телеканал на аукцион и продать иностранному владельцу. Это будет ошибкой. Маэстро должен быть ведущим, независимым телеканалом со своим вкусом. Я вложил в него свою душу и все свои силы. Я сделаю все, чтобы не допустить банкротства маэстро.
Заявил Гачичевадзе. При этом он не стал говорить, кого подразумевал под иностранным владельцем. Надо отметить, что о существовании некоего плана по реабилитации маэстро Георгий Гачичевадзе говорил и вчера в эфире одного из грузинских телеканалов. На это вчера же отреагировала Мака Асатиани, назвав его слова популистскими и заявив, что в действительности никакого реалистичного плана нет, поэтому банкротство неминуемо. Сегодня Мака Асатиани заявление своего партнера комментировать не стала, однако на слова Гачичевадзе отреагировал и ее адвокат Георгий Гвянятадзе.
Должник, коим является телекомпания «Маэстро», имеет право потребовать признать его банкротом, если не может покрыть долги. Однако отмечу, что суд может и не признать компанию банкротом. Что касается плана реабилитации «Маэстро», то, может быть, господину Георгию Гачичеладзе это кажется реалистичным, но компания так не считает. Также с его стороны прозвучали обвинения, что Мака Асатиани раньше времени потребовала выплаты долгов. Скажу, что она имела право сделать это и раньше, например, еще в начале этого года. Однако по своей доброй воле она старалась урегулировать проблемы кредитов с помощью других личных активов.
Заявил Гвянятадзе. Однако эти заверения, по всей видимости, не кажутся убедительными Георгию Гачичевадзе. Сегодня же он пообещал, что внесет ответный иск в суд с требованием не признавать маэстро банкротом. Что касается других совладельцев телекомпании, то они пока никаких комментариев не делают. Молчит и генеральный директор телеканала Бая Гадабадзе. Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошло заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. В его повестке было 16 вопросов, но наиболее остро дискутировался вопрос медицинского освидетельствования обвиняемых и осужденных. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Министерство здравоохранения Абхазии представило на рассмотрение Кабинету министров пакет нормативных правовых актов, регламентирующих медицинское свидетельствование заключенных. Заместитель министра здравоохранения Томас Цахнаке сообщил.
В конце 2011 года по представлению Генеральной прокуратуры Министерство здравоохранения приостановило производство подобного рода экспертиз в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы. А в 2012 году, 14 ноября, парламентом Республики Абхазия был принят закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в сфере реализации механизма правового регулирования в отношении обвиняемых, подозреваемых и осужденных в совершении преступлений. Отсутствие производства подобного рода экспертиз значительно усложняет работу правоохранительных органов, судопроизводства, Министерства здравоохранения, так как нам часто направляются соответствующие постановления, представления, письма, в том числе и жалобы о том, что Министерство здравоохранения не проводит медицинское свидетельствование данной категории лиц.
У генерального прокурора Алексея Лумия двоякое отношение к данному вопросу. Решать его нужно, но в то же время.
Для меня, например, не совсем понятно, где, как и кто будет проводить, а какими силами, в каких стационарных учреждениях, как будет осуществляться охрана. Насколько мы готовы к принятию такого постановления? Сможет ли Министерство внутренних дел обеспечить безопасность самого человека и окружающих? Речь будет идти об особо опасных преступников, в том числе Еще в период ремонта республиканской больницы мы категорично ставили вопрос о том, чтобы организовать для нас отсек, в котором можно было бы обеспечить режим содержания таких заключенных и больных. К сожалению, нас не услышали. На сегодняшний день у нас есть только одна палата, которая какие-то меры безопасности предусмотрены, но там нету помещения для самих людей, которые охраняют. Чаще всего они стоят у дверей или до абсурда доходят, что они внутри находятся, что категорически недопустимо.
Министр внутренних дел Беслан Хакба весьма скептически высказался о возможности реализовать данное постановление.
Как только появятся комиссии, число больных резко увеличится. Туда попадут и больные, и не больные, все попадут. У нас вечные скандалы из-за этой единственной палаты. Если даже будет 10 палат, тоже не хватит. Спецучреждения нет. То есть законом сказал, мы не говорим «Б». Любой врач никогда не будет рисковать. Он, если посмотрит немножко, какая-то даже где-то опасность есть, он будет думать, зачем я должен рисковать? Давайте мы его отправим на лечение. А лечить негде. Госучреждений нет.
Лечебный отсек в СИЗО в селе Дранда есть, но там работает одна единственная медицинская сестра. Врачи отказываются ехать в тюрьму на работу. Вице-премьер Шамиль Адзенба, наверное, утомившись от затянувшейся дискуссии, сказал.
Предлагаю прекратить прения, я предлагаю голосовать и ровно через полгода вернуться с анализом к этой ситуации. Если опасения нашего министра, то они подтвердятся, значит, мы будем как-то все это еще сужать, как-то вот работать. Полгода с лишним назад, вы помните, да, мы проголосовали, потом министр попросил, давайте изучим, отложили. А то, что мы потянули время, мы ничего не сделали в этом направлении.
А что изменилось тогда?
Ничего не изменилось, по большому счету, пока мы не запустим, мы не будем знать картину. Давайте запустим.
На вопрос премьер-министра Артура Миквабе, а мы не откроем ли ящик Пандоры, Шамиль Адзенбалиха ответил, мы откроем, мы закроем. По результатам обсуждения постановление приняли, но срок вступления его в силу отложили на 3 месяца, а за это время решили доработать все необходимые нормативные акты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня впервые за последнее время курс грузинской национальной валюты вырос на 4 тетри и составил 2 лари 40 тетри за 1 доллар США. Укрепление лари было вызвано валютной интервенцией, осуществленной Нацбанком страны. Ранее, на протяжении нескольких месяцев, несмотря на критику со стороны правительства, Нацбанк упорно отказывался от продажи валюты из резервов. Многие наблюдатели связывают изменения в политике финансового регулятора со встречей, которая состоялась между президентом Нацбанка Ираклием Кадагидзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили накануне. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Еще несколько часов назад курс лари по отношению к доллару оставался в области исторического дна. Однако очередной антирекорд курсом грузинской национальной валюты побит не был. Неожиданно для многих Нацбанк осуществил интервенцию, выставив на аукционе 40 миллионов долларов США. Было продано около 27 миллионов долларов. В результате курс лари укрепился сразу на 4 тетри. О возможной интервенции накануне заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили после встречи с министрами финансов и экономики, а также с президентом Нацбанка Ираклием Кадагидзе. Гарибашвили призвал всех не создавать ажиотажа вокруг обесценивания лари.
Главное сейчас сохранить спокойствие. Не нужно поддаваться ажиотажу и эмоциям. Остальные процессы мы с Нацбанком контролируем. И в ближайшее время ожидается урегулирование ситуации.
О том, что между Нацбанком и правительством достигнуто согласие по основным макроэкономическим параметрам, заявил и президент Нацбанка Иракли Кадагидзе.
Курс сегодня находится в крайней точке. При сохранении текущих условий мы не ожидаем давления. Если оно увеличится, мы готовы к осуществлению более агрессивной монетарной политики.
Наблюдатели теряются в догадках, что произошло на самом деле на встрече премьера и главы Нацбанка. Весь год Кадагидзе был объектом критики со стороны представителей грузинской мечты, в частности из-за жесткой позиции в вопросе расходования резервов. Главного банкира обвиняли в саботаже в пользу бывшей партии власти Нацдвижения. Грузинская мечта дошла до того, что вывела из состава Нацбанка службу финансового мониторинга, создав отдельное агентство финансового надзора. Аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Байрахтари положительно оценивает совместное появление на публике Кадагидзе и Гарибашвили. Однако, по мнению аналитика, демонстрацию запоздалого единства чиновникам не стоило совмещать с валютной интервенцией.
Общество должно знать, что на самом деле происходит. Правительству нужно проявить больше координации как и в работе, так и в общении с населением. Тогда и ажиотажа не будет. Спокойствие не настанет из-за сегодняшних операций на валютном рынке. Да, валютные резервы для того, чтобы их тратить в необходимой ситуации. Но по моему глубокому убеждению, сегодня такой необходимости нет.
А вот экономист Демур Георхелидзе не против такого влияния на курс национальной валюты.
Это один из стандартных методов для стабилизации национальной валюты. В этом я ничего опасного не вижу. Интервенции должны быть обдуманы, и осуществляться они должны вместе с другими мерами, привлечением инвестиций и серьезной корректировкой бюджета.
Власти хотя и обещают, что пересмотрят бюджет, однако не спешат этого делать. Эксперты интересуются, в каких еще пунктах правительство и Нацбанк достигли согласия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня 39 парламентариев от оппозиции обжаловали в Конституционном суде утвержденные большинством изменения в законе о Национальном банке. По мнению депутатов от Нацдвижения и Свободных демократов, вывод службы финансового надзора из подчинения Нацбанка не только является антиконституционным, но и угрожает финансовой стабильности страны. Вместе с иском депутаты внесли и ходатайство о приостановлении деятельности нового агентства финансового надзора на время судебного разбирательства. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Парламентская оппозиция выполнила свое обещание и внесла в Конституционный суд иск, целью которого является восстановление всех полномочий Нацбанка, которые он имел до 8 сентября этого года. Напомним, в этот день депутаты от грузинской мечты проголосовали за поправки в закон о Национальном банке, по которым служба банковского надзора превратилась фактически отдельно от Нацбанка агентство финансового надзора. Националы и свободные демократы требуют отменить поправки, так как они противоречат Конституции и угрожают финансовой безопасности страны, говорит представитель Нацдвижения Петрец Искаришвили.
Банковский надзор, осуществляемый грузинской мечтой, угрожает стабильности финансовой системы и подрывает экономику страны. Конституционный суд должен в срочном порядке принять в производство иск и вернуть агентство по финансовому надзору в состав Нацбанка Грузии.
Представитель свободных демократов Шалва Шавгулидзе полностью согласен с этим требованием. Он также считает необходимым приостановить работу новой службы до окончательного вердикта Конституционного суда.
Вместе с иском мы подали прошение о приостановлении работы, созданной большинством службы. Это не приведет к коллапсу в сфере банковского надзора, так как принятый пакет поправок предусматривает переходный период, во время которого функции финансового надзора, как и прежде, будет осуществлять Нацбанк.
Специалист по конституционному праву Вахуш Теминабде весьма высоко оценивает шансы оппозиции выиграть иск в Конституционном суде.
В 95-й статье Конституции говорится, что обеспечение стабильности финансового сектора является прямой обязанностью Нацбанка и его конституционной функции. Согласно изменениям в законодательстве, принятым большинством, Нацбанк лишен этой функции, что вступает в противоречие с нормами Конституции. Действия большинства по неприкрытому вмешательству в дела Нацбанка нарушили конституционный баланс. Я считаю, что шансы, что Конституционный суд примет логичное решение, то есть отменит изменения, внесенные большинством в закон о Нацбанке, очень высоки.
Считает Вахуш Теминабде. Однако в самой грузинской мечте убеждены, что никакого нарушения Конституции не было. Председатель экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе, судя по всему, не уверен, что Конституционный суд оставит в силе решение парламента.
Я глубоко убежден и ни секунды не сомневаюсь, что принятое решение не противоречит нормам Конституции. Это подтвердил и президент Георгий Маргвелашвили, который подписал законодательные поправки. У всех есть право обжаловать наше решение в Конституционном суде. Посмотрим, какое он примет решение. Мы получали от него много сюрпризов и можем еще один получить. Не вижу в этом проблемы.
Заявил Кемаладзе. По мнению Вахучты Минабды, если высшая судебная инстанция признает принятые поправки антиконституционными, то у большинства не останется ничего иного, как смириться с поражением. Парламент имеет право преодолеть вето президента, однако обойти решение Конституционного суда невозможно. Если же суд отклонит иск, то смириться придется оппозиции. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
хавшот, хавшот. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ, Кавказ.
Рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян пыталась выяснить на улицах города, как много этнических абхазов разговаривают на родном языке и как изменить ситуацию со знанием абхазского в лучшую сторону.
Абхазским языком владеют далеко не все этнические абхазы, не говоря уже о гражданах других национальностей. Как вы думаете, чего не было сделано за последние 20 лет, чтобы изменить ситуацию?
Практически ничего не было сделано, только приняли законы, которые, как и все в нашей стране, не работают. Я считаю, что нужен один энтузиаст, который сделает изучение абхазского языка для всех. Потому что те люди, которые сидят в фондах, они сами язык знают очень хорошо, и им плевать на то, что какие трудности испытывают те, даже абхазы, которые, так сказать, трудно, да, все это произносить. Я со своими детьми от рождения говорю только по-абхазски, благодаря им сам выучил, насколько мог, мучил бедного Фазиля, Дениса Чечхаля, когда чего-то не знал, говорил дочке, ты подожди, звонил к тем, узнавал. Самые гигантские трудности в моей жизни я испытывал из-за этого. Почему? Потому что все наши деятели культуры не могут сделать нормальную одну программу для плохо говорящих, адаптированные книжки, как в России. Руслан Джопов.
Был принят закон, который, казалось бы, должен был способствовать тому, чтобы язык заработал. Но этого, к сожалению, не случилось. Меня, конечно, как абхазку очень беспокоит то обстоятельство, что язык наш все меньше и меньше звучит в нашей столице, в учреждениях. И у меня самые какие-то возникают пессимистические настроения в отношении перспектив развития нашего языка, если мы пойдем таким путем. Я думаю, что если будет такая сильная воля, то можно сохранить и продолжить развивать наш один из самых древних языков. Может быть, он очень сложный, но мы не имеем права, пройдя по такую большую историю, потерять его. Диана Дбар, я доцент Абхазского университета.
Руководство ничего не может сделать, если народ не поддерживает. Владимир Митрофанович.
Я сама как бы не говорю, и в принципе можно сказать, что я позор нашей нации. Иногда, когда посмотришь какие-нибудь интервью или что-то, когда махаджиры из Турции говорят чисто на абхазском языке, тебе становится реально стыдно, потому что ты живешь в Абхазии, вырос тут, и ты не знаешь своего языка. Я считаю, что изучение языка должно быть с самого раннего детства, потому что процесс был бы не таким трудоемким, если бы все в семье для начала говорили бы на родном языке. Впоследствии дети бы стали поступать чаще в абхазские школы, а не в русские.
А почему вы не знаете абхазский язык?
У меня мама, она родилась не в Абхазии, и она не говорит на абхазском языке. Папа, он говорит, ну как бы с нами, так получается, что мы не разговаривали в семье на абхазском, не с кем было, можно сказать. Так получилось, что мы с братом вообще не знаем абхазского. Понимание, конечно, языка присутствует, но говорить мы не говорим. Меня зовут Александра.
Я разговариваю на абхазском, но видно, когда дети не понимают. Я работаю в рекламной фирме, приходят и в основном
основном взрослые, пожилые люди говорят на абхазском. А когда отвечаешь, допустим, молодежи, некоторые вроде бы абхазцы не понимают совершенно. Жаль, конечно. Я считаю, что надо больше внимания уделять родному языку. Правительство должно заниматься больше, внедрять в школах родные языки. Даже русские стараются больше выучить, больше знать. Не забывайте свой родной язык.
Как вы думаете, можно вообще изменить ситуацию с абхазским языком?
Все можно при большом желании. Я сама говорю ребенка, с мужем мы разговариваем на абхазском, и ребенка будем обучать. Все силы приложу, очень постараюсь, чтобы так и было. На нагарске.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паланда.
Курс лари находится на пике, поэтому Национальный банк Грузии готов к проведению более агрессивной политики для стабилизации грузинской валюты, сказал президент Нацбанка Георгий Кадагидзе после встречи накануне с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, информирует «Новости Грузия». Кризисный период уже миновал, и в среднесрочный период ожидается укрепление обменного курса лари, отметил Кадагидзе. Курс национальной валюты ровно за год понизился на 40%. До сих пор Национальный банк не предпринимал серьезных шагов для стабилизации лари, из-за чего становился объектом критики со стороны правительства. В свою очередь, глава Национального банка призвал действовать и правительство. Послы стран Евросоюза положительно оценили прогресс Грузии в выполнении плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства. Этот вопрос послы стран ЕС обсудили с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в ходе рабочего обеда сегодня, 22 сентября. Представители грузинского правительства не раз заявляли, что надеются на отмену Евросоюзом визового режима для граждан страны к концу 2015-го, началу 2016 года, сообщает агентство «Новости Грузия». Стороны также обсудили текущие реформы в Грузии, основные направления внешней политики страны, а также процесс выполнения обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Диалог по упрощению визового режима между Евросоюзом и Грузией начался в июне 2012 года. План действий, который включает в себя 4 фазы, страна получила в феврале 2013 года. Завтра, 23 сентября, в селе Эргнете в зоне грузино-осетинского конфликта состоится очередная 58-я встреча в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них, сообщает портал «Грузия онлайн». На встрече рассмотрят инциденты, зафиксированные в течение последних 2 месяцев. В повестку дня также вошел вопрос заключения судебно-медицинской экспертизы пропавшего после допроса в райотделе милиции в июне прошлого года уроженца Ахалгу Горе, найденного 4 января в лесу повешенным. На встречах в рамках предотвращения инцидентов и механизма реагирования на них грузинскую сторону представляют аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия, а также Министерство внутренних дел Грузии. Текущий объем финансирования российской помощи самопровозглашенной Республике Южная Осетия в этом году вырос на 700 миллионов рублей и составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей, заявил замглавы правительства России Александр Хлопонин по окончании 14-го заседания Межправкомиссии России и Южной Осетии.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Российская Федерация и самопровозглашенная Республика Южная Осетия до конца года подпишут 9 соглашений по взаимодействию в социально-экономической сфере, заявил сегодня замглавы правительства России Александр Хлопонин в ходе заседания Российско-Юго-Осетинской межправительственной комиссии в Москве. Совместные документы будут приняты в рамках подписанного 18 марта этого года договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По заявлению Александра Хлопонина, 9 совместных документов и соглашений касаются сферы развития образования, науки, культуры, искусства, спорта, гармонизации законодательства, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсионного обеспечения российских граждан, проживающих на территории Южной Осетии. По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келексаева, перечисленные Хлопониным позиции, особенно в части пенсионного обеспечения, могут оказаться весьма кстати, если сбудутся прогнозы о масштабных сокращениях в Министерствах обороны и внутренних дел. По словам Роланда Келексаева, сокращения неоднократно намечались еще со времен Эдуарда Кокойте, но всякий раз переносились именно из-за отсутствия социальной подушки, которая бы ослабила удар по семьям сокращаемых военнослужащих и милиционеров. Конечно, говорит Роланд Келексаев, за это время можно было создать экономику, в которой нашлось бы место и отставникам, и многим другим безработным. И в этом смысле не случайно президент Тибилов регулярно указывает правительству на необходимость развития именно реального сектора экономики. Но, увы, пока ничего действенного, кроме дополнительных российских дотаций, юго-осетинскому правительству нечего предложить своим гражданам. По сути, говорит Роланд Келексаев, российская помощь – это ровно то, что Москва может сделать для жителей Южной Осетии без какого-либо созидательного участия местного руководства. И в этом смысле, считает Роланд Келексаев, партнерство Южной Осетии и России, декларируемое как взаимное, оказалось односторонним.
К сожалению, мы пока не видим партнерства именно со стороны Южной Осетии. Под словом «партнерство» понимаю способность Южной Осетии эффективно использовать помощь на свое развитие, а не просто потребление этой помощи. Если бы качество управления в Южной Осетии было более эффективным, она могла бы продемонстрировать миру привлекательность российского проекта. А пока, к сожалению, получается наоборот.
В самом деле, куда подевались заявленные господином Говоруном в прошлом году проекты по развитию бизнеса? Почему их так тихо свернули и убрали на полку? Не потому ли, что у московских кураторов возникли сомнения в способности местных элит реализовывать проекты развития, явно выходящие за рамки механического освоения средств? Довольно странно выглядит и сегодняшнее упоминание Хлопонина о том, что гармонизация законодательств России и Южной Осетии еще продолжается. Мы слышим об этой гармонизации уже лет 5, а она, оказывается, еще не завершена. Кажется, унификация законодательств стран Евросоюза проходила быстрее. По словам руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, все это вкупе влияет на уровень доверия Москвы, под который, в конечном счете, и выстраиваются формы сотрудничества.
Сейчас федеральный центр переживает непростой период, когда уровень доверия к региональным элитам на Кавказе, он минимальный. Взять хотя бы то, что именно Владимир Путин был вынужден решать личный конфликт между Куровым и Кадыровым, а для этого их пришлось, что называется, сводить вместе и выступать арбитром. Помимо этого, есть очень серьезные претензии со стороны Счетной палаты и Генпрокуратуры по расходованию государственных средств, направляемых в рамках федеральных целевых программ. И на эти вопросы местные элиты ответов не дают. В этой связи их участие в подобных процессах федеральный центр старается свести к минимуму. Южная Осетия не стала исключением, она идет отдельной строкой, но, тем не менее, входит в этот модельный ряд.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Всем известно, что Абхазия богата водными ресурсами. Тем не менее, самопровозглашенная республика является импортером питьевой воды. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария называет такое положение дел столь же абсурдным, как если бы Кувейт импортировал сырую нефть.
Природа не обидела Абхазию. Помимо ландшафтных красот, теплого моря, богатой субтропической растительности, она наделила ее и многочисленными берущими истоки в горах реками с чистейшей питьевой водой. Время от времени в абхазском обществе звучат рассуждения о том, что нам просто грех не использовать свои водные ресурсы. Тем более есть, говорят, страны, настолько страдающие от их недостатка, что там, быть бутилированная вода стоит дороже, чем бензин. Но вот парадокс. При всех спорадически возникающих разговорах о том, что Абхазия может залить питьевой водой, если не весь мир, то многие засушливые страны и регионы, она ежегодно импортирует бутилированную воду из России и Турции. Такая вода нужна не только объектам общепита. К сожалению, нередки случаи, когда канализационные или ливневые истоки попадают в дырявую водопроводную сеть, а потому многие местные жители и курортники стараются покупать бутилированную воду. Происходит это и тогда, когда на отдельных городских участках на день-два и больше из-за ремонтных работ отключают подачу воды. В прошлом году в Абхазию было завезено около 1 000 000 литров бутилированной питьевой воды из-за рубежа. С начала этого года уже почти столько же. У абхазских таможенников это вызывает недоумение. В целях поддержания местных производителей были увеличены таможенные пошлины на импортируемую бутилированную воду, и местные производители, уменьшив цену на свою продукцию, могли бы занять весь абхазский рынок, но вместо этого, наоборот, подняли цены, при том, что производители лимонадов смогли серьезно потеснить поставщиков импортной сладкой воды. Но у местных производителей свои резоны. Как сказал в недавнем интервью агентству «Абхазия Информ» директор ООО «Кадор» Даур Квирая, производить бутилированную воду в Абхазии не так уж и дешево. Всем понятно, что для производства тары, для воды, требуются дополнительные немалые финансовые ресурсы на оборудование и сырье. Все это завозится в Абхазию из Российской Федерации, соответственно, растут расходы. Конец цитаты. Тем не менее, эта отрасль развивается. В последнем выпуске передачи «События недели» на абхазском телевидении был показан большой репортаж о работе предприятий по розливу бутилированной воды. Этим сегодня, кроме названного предприятия, занимаются «Минеральные воды Абхазии», ООО «Гумиста» и другие. И есть надежда, что в ближайшие годы этот странный экономический перекос будет устранен. Ведь действительно завозить в Абхазию питьевую воду – это примерно так же абсурдно, как импортировать сырую нефть в Кувейт и Саудовскую Аравию, лес в Финляндию, а хлопок в Узбекистан. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На очереди обзор грузинской прессы, который в Тбилиси подготовил Серго Брекваце.
Если на Варшавском саммите не будет принято положительных решений в отношении Грузии, возникнет опасность того, что в грузинском парламенте появятся пророссийские силы с правом на решающее слово, цитирует министра обороны Грузии Тину Хидашели информационное интернет-агентство interpressnews.ge. Эти слова она произнесла в эфире передачи Hard Talk на канале PBC.
Варшавский саммит очень важен для Грузии, поскольку в 2016 году у нас пройдут парламентские выборы. Если на нем не будет принято положительных решений, то вполне возможно, что народ проголосует за представителей пророссийских сил. Это вполне ожидаемо. На это указывают множество социальных опросов, проведенных в Грузии.
То, что в Грузии стал заметным рост российской пропаганды, указывает на то, что действующее правительство демократично, заявил государственный министр по делам диаспоры Гела Думбаев в интервью газете «Квирис Палитра». Однако к этому надо подходить с осторожностью, считает госминистр.
Недавно ученикам одной из русских школ Грузии раздали учебные пособия, в которых на карте Грузии, Абхазия и Южная Осетия отмечены как отдельные государства. Скорее всего, эти учебники были напечатаны именно в Тбилиси. В стране действует группа, желающая изменить менталитет народа. Поэтому нам стоит быть осторожнее,
заявил Гела Думбадзе. Министр считает, что отношение к России должно быть рациональным, однако Грузия при этом не должна отступаться от своих принципов. Многие неправительственные организации сегодня лоббируют вступление страны в Евразийский союз, однако это лишь погубит Грузию, заявил Думбадзе в интервью изданию. Представители Конституционного суда Грузии вчера заявили, что слова спикера парламента Грузии Давида Усупашвили можно расценить как оправдание давления на судей и членов их семей, пишет информационное интернет-агентство Reporteri.ge. Усупашвили сказал следующее: «Я хочу попросить всех, в том числе и судей, надо уважать право человека на свободу выражения. Люди могут выражать свое мнение и на улице». Сегодня спикер парламента во избежание недоразумений решил обратиться к суду в письменной форме.
Вызывает тревогу тот факт, что судьи Конституционного суда все же выражают подобные предположения, несмотря на их абсурдность и абсолютную беспочвенность. Если кто-то из граждан действительно посчитает, что в своем заявлении я приветствовал оказание давления на судей и членов их семей, прошу обратиться ко мне лично, я объясню ему на более простом языке, о чем шла речь.
Написано в обращении. Усупашвили пояснил, что говорил лишь о свободе самовыражения, защите фундаментальных принципов правосудия и уважении независимости суда, пишет Reporteri.ge. Когда приходится периодически вносить коррективы в изначально неполноценный проект, невозможно требовать от строительных компаний качественной работы и сдачи его в эксплуатацию в срок, цитирует слова министра регионального развития и инфраструктуры Нотара Джавахишвили газета «Квириспалитра». Причем министр признает, что в этом есть частичная вина самого ведомства.
За 3 года мы планировали завершить несколько строительных проектов, однако процесс осуществления 28 из них проходит с нарушениями. В итоге их невозможно было сдать в эксплуатацию вовремя и в хорошем качестве. Но строительным компаниям мы не выражаем претензию, ведь в этом наша вина. Было оформлено несколько контрактов, в рамках которых Министерство и Дорожный департамент априори были нарушителями условий. Министерство в этих контрактах обязалось расчистить всю территорию, на которой будут проходить ремонтные работы, но ни в одном проекте это условие не было выполнено.
Заявил Джавахишвили в интервью изданию и пообещал в ближайшее время исправить эту ошибку. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И наша постоянная по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
22 сентября на ВДНХ начнется 6-я Московская биеннале современного искусства, однако отдельные специальные программы уже стартовали на других площадках. В их числе выставка «Своя земля, чужая территория». Основная тема представлена здесь современными художниками работ – феномен спорных пространств и пограничных зон, находящихся в ситуации политической нестабильности. Выставка была задумана давно, но ее создание потребовалось около года. Но так уж совпало, что показывается она в дни большого исхода беженцев в Европу, рассказывает Лиля Палелева.
Новая манежная выставка – это, что называется, авторский проект. Куратор здесь сродни театральному режиссеру, то есть он не просто организатор, а в первую очередь создатель концепции. Только в таком случае выставка из простого сложения отдельных произведений превращается во внятное высказывание. Как сообщает куратор «Своей земли, чужой территории» Юлия Аксенова, этой выставке предшествовали 2 несостоявшихся по политическим причинам проекта.
Это произошло год назад, когда я делала другую выставку с участием украинских художников в центре «Гараж». И эту выставку мы отменяли 2 раза. Первый раз, когда были активизированы наши войска в Крыму, а художники не согласились приехать. И второй раз, уже год назад, тоже произошла какая-то неприятная история. И ребята сказали, вот Россия агрессор, и мы не можем участвовать, и ни в какие даже культурные коллаборации не можем входить. Мне хотелось, конечно, как-то осмыслить эту тему, потому что это удивительный факт, когда в 21 веке происходит изменение политических границ, вторжение в другие государства. Когда ты начинаешь заниматься этой темой, понимаешь, что, оказывается, это не единичный случай, что границы меняются, они зависят от многих факторов, в том числе от того, как люди себя представляют, вот какой образ они формируют, идентичность, история, которая тоже все время меняется и переписывается. Вот так пришла, собственно, мысль в голову.
Но удивительным образом совпало с нынешним большим переселением народа. Вы задавали эту тему авторам или так совпало, что у них уже были работы?
Я на самом деле делала прямо такое исследование. Так как меня интересовала прежде всего проблематика спорных территорий, непризнанных государств и вот пограничных зон, которые находятся вот в состоянии такого постоянного конфликта. Так как меня интересовали разные регионы, то я старалась приглашать художников из разных мест, которые непосредственно с этой темой работают. Конечно, большинство работ, они уже существовали, но какая-то часть проекта была сделана специально для этой выставки.
Например, я знаю, что одна работа была, если не переосмыслена, то в ней были использованы новые предметы, и это дало ей новое звучание. Поподробнее о ней, пожалуйста.
Да, это инсталляция художницы, живущей на Кипре, американки по происхождению Элизабет Хоук-Доринг. Первоначально она сделала эту работу в Никосии, город, который разделен пополам между турецкой общиной и кипрской общиной. Она взяла вещи личные, в основном мебель, предметы интерьера у той и другой общины, развесила их в пространстве, присоединила их специальным кинетическим механизмом, который вот вращали эту мебель. А к мебели еще присоединен карандаш, который рисует на бумаге определенные такие узоры, и, в общем, такое некое подсознательное, наверное, воплощается вот в этих странных каракулях. Но для нашей работы, которая сейчас в Москве выставляется, мы, собственно, сами предложили ей сделать ее ситуативной, использовать тот контекст, который нам ближе. Это ситуация с Донбассом. Мы привезли 10 вещей из региона. Это Восточная Украина, это из домов тех людей, которые были вынуждены их покинуть. Мы знаем адреса, но мы не знаем точно, кому принадлежат эти вещи.
Ваши авторы в ваших работах только обозначают проблему, они акцентируют на ней внимание, или они также ищут выход?
Наверное, трудно найти выход, потому что, конечно, это большие политические темы, но художники наши говорят об этом на каком-то очень микроуровне, на каком-то очень личном переживании этих ситуаций. И, естественно, это, конечно, художественное, прежде всего, осмысление. Оно, наверное, нацелено прежде всего на то, чтобы вовлечь зрителей в некую позицию соучастия, сопереживания. Конечно, это не решение, но это какой-то такой очень гуманитарный, наверное, жест сочувствия, в котором мы сейчас все нуждаемся.
У части показанных на выставке работ нет привязки к конкретной территории или этносу. Так американский художник Дэн Питерман создал инсталляцию с 1000 мешков с песком. Такое оборонительное сооружение может свидетельствовать о любом военном конфликте. А вот художник из Узбекистана Александр Барковский представил фотосерию «Цыганские Мадонны».
Цыгане здесь как символ низшей социальной прослойки в обществе. Из сюжета взяты основа композиции итальянского возрождения. И здесь как представлена Дева Мария, держащая на руках младенца Иисуса. Но в образе Девы Марии образ цыганской нищенки с ребенком на руках. Она ходит по городу и просит подаяния. И останавливала их около базаров, банков, мечетей в этих позах, в которых они просят милостыню. Фотографировал, потом немного изменял композицию, пытался выдержать ее в стиле итальянского возрождения. Это были реальные люди, я жил с ними несколько лет, я изучал их культуру. Они очень маргинальная группа, они не пускают в себя людей извне. Ну, несколько способов я разработал. Один из способов — это были фотографии, которые я делал и бесплатно раздавал им. То есть фотография тут служила средством коммуникации. Я приходил в их стоянки, палаточные лагеря или в дома, также они ведут оседлый образ жизни. Делал фотографии. Сначала они не верили, что я через какое-то время принесу бесплатно дома фотографии. И позировали сначала только дети. Потом я приходил, приносил фотографии, раздавал. Потом уже начинали позировать женщины, потом мужчины. И нарабатывался элемент доверия. Но в основном все вот эти цыганские мадонны, я их отлавливал в городе, в черте города. Это в естественных позах, вот именно так, с детишками на руках, они ходят и просят милостыню. Я у них многому научился. Я долгое время жил с ними, общался, изучал их культуру. У них очень спокойное, естественное отношение к тому, что происходит с ними. Я в очередной раз, например, принес пачку фотографий, отдаю одной женщине, она просматривает, говорит, о, это мой там племянник, прям берет эту фотографию, начинает ее целовать, говорит, ой, а этот мой там двоюродный братишка, а он умер уже, и листает дальше. То есть да, она не сделала даже какую-то паузу, чтобы как-то посозерцать, минуту молчания, что ли, она просто пролистнула и отметила где-то себе, что вот он умер, его больше нет. Я ее остановил, подождите, я сказал, как это так, что случилось, почему он умер. Она посмотрела таким взглядом, что тут было столкновение уже цивилизации их и моей. Для нее было непонятно моя реакция, почему я так заостряю внимание на том, что он умер. Она мне говорит, чему ты удивляешься, умер, и все, умер, его больше нет. О чем здесь говорить?
Вы рассказали о содержании сюжетов, но эти изображения оформлены в такие очень нарядные рамки. И ясно непосвященному человеку, что это какая-то пряная экзотика Востока. Но вот что это?
Ну, во-первых, оформить я пытался с учетом вот этой эстетики Ренессанса, христианских икон, а потом в качестве оформления использованы близкие для них вещи. Это же бишик. Вот эти деревянные рамки называются бишик. Это бишик, это детская люлька. Это как символ материнства. Потом по углам вот эта вот чеканка. Это со свадебных сундуков чеканка. Например, в дом заходишь к цыганам люли, и по количеству сундуков можно определить количество жен. То есть один сундук, одна жена. Если два сундука, значит две жены.
Они мусульмане?
Они мусульмане, да. Вышивка тоже традиционная, золотошвейная, ручная вышивка бухарская. Во всех, допустим, праздниках, обрядах, обрезание, например, всегда учитывается вот все вот эти атрибуты. То есть это не просто декор. Это все имеет определенный смысл.
С художником из Узбекистана Александром Барковским беседовала Лиля Пальвелева. Она рассказывала о московской выставке «Своя земля. Чужая территория».
Картинки с выставки.
Продолжаем рубрику. Единственный юго-осетинский фокусник Эльбрус Джикаев вот уже 50 лет завораживает схинвальцев, расширяя границы привычного. Это хобби появилось у него в детстве. Кроме того, Эльбрус работает на одном из самых успешных предприятий республики, а также играет главные роли в Народном театре, рассказывает наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
С единственным фокусником Южной Осетии Эльбрусом Джикаевым я встретилась у него на работе. В обычной жизни он заведующий складом местного полиграфического объединения. Отдельный кабинет на первом этаже, до потолка забит грудами бумаги. Тут же старинный медный чайник, череп с рогами, яркие веревочки, театральные афиши. Пока Эльбрус разговаривает с руководством по телефону, я оглядываюсь по сторонам, пытаясь по деталям интерьера понять мир человека, с которым предстоит общаться. Эльбрус неспешно начинает рассказывать мне о себе. Он переехал жить в Схинвал маленьким мальчиком из высокогорного села, когда пришло время учиться в школе. Его и сестру опекала тетя, которой родители поручили присматривать за ними. С детства зачитывался нардскими сказаниями, мечтал вырасти и тоже стать героем, который борется со злом и защищает бедных. Про фокусников узнал из фильмов, но встреча с одним из них в реальной жизни в одночасье перевернула его мир, продолжает Эльбрус Джикаев.
Я всегда пытался что-то делать, а тут случайно узнал один профессиональный секрет. Увидел этот фокус то ли во втором, то ли в третьем классе. Сюда приехал цирк, и когда я вернулся домой, я лег, даже не поел, настолько я был увлечен увиденным. Где-то через три дня я разгадал этот фокус. А фокус был в том, что иллюзионист ставил бутылку с одной стороны, а с другой — стакан, и накрывал их коробками. Потом он стрелял по ним из пистолета, и стакан с бутылкой в итоге менялись местами. В течение месяца мне удалось повторить этот фокус.
А вот выйти к публике и удивить всех на сцене, рассказывает Эльбрус, он решился уже в четвертом классе. В арсенале юного фокусника были уже номера и с веревочками, с летающей палкой, которую он подсмотрел у известных мастеров. Эльбрус вспоминает, что костюма для выступления у него не было, его заменяла обычная школьная форма. Был в его жизни и звездный час, о котором он до сих пор рассказывает с гордостью.
В 1976 году
Когда я был в армии, 27 декабря 1976 года во Франции был фестиваль фокусников, а 30 декабря у нас в Среднеазиатский военный округ приезжал ансамбль «Березка». На фестивале Акопян взял гран-при за такой номер. Он брал бумагу, сворачивал ее в кулек и доставал из него платок. Я разгадал этот номер и решил внести его в программу выступления. Когда я шел на сцену, то служившие у нас армяне, братья Сумбутяны, Ашот и Вартан, посмеялись надо мной. Мол, можно подумать, ты лучше нашего Акопяна. А я взял и проделал его, словно семечки отщелкал.
После чего, вспоминает Эльбрус, Ашот и Вартан признали уже Акопяна его учеником. А вот к номерам знаменитостей с мировым именем Эльбрус, как выяснилось, относится скептически. При упоминании Копперфильда он, извинившись, признается, что иллюзионистом его не считает, так как не берет в расчет манипуляции со специальной аппаратурой. По той же причине Эльбрусу не нравится фокус с разрезанием человека. Главное в профессии, считает он, это ловкость рук, а не иллюзии. Я тоже вспоминаю про колоду карт, которую предусмотрительно прихватила с собой, и Эльбрус начинает колдовать прямо у меня на глазах.
А семья как относится к вашему увлечению?
Хорошо, у меня два сына, но ни один из них не умеет делать фокусы, не знает моих секретов, потому что раскрывать секреты фокусов нельзя. Ты должен дойти до всего сам.
Ситуация неинтересная, не?
Как нет? Был, но они не смогли их постигнуть.
Значит, не их.
Не их.
Уже при выключенном диктофоне Эльбрус делится со мной, что не смог разгадать хитрости всего одного номера в мире. Я где-то читал, что жил давным-давно фокусник. Он закуривал на сцене сигарету, потом делал из табачного дыма несколько колец и кидал окурок ровно через них в железную банку, которая стояла в конце зрительного зала. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюшвили. Всего вам доброго и до завтра.